Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами этот светлый вечер проведет заместитель директора по художественным вопросам городского центра авторской песни Александр Костромин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы почему смеемся?
С праздником.
Да, у нас светлая седмица, Христос воскресе, дорогие
друзья. Воистину воскресе, ответила я за наших слушателей.
Почему мы смеемся? Потому что мы долго сейчас думали, как представить Александра Николаевича здесь у нас в студии. А решили, что бардом, наверное, не совсем правильно, потому что своих песен вы не пишете.
Ну, бард – это поющий поэт. Это термин вполне, так сказать, устоявшийся и древний. И вот Пушкин его еще применял в этом смысле.
Ну, даже менестрелем думали, но все равно.
Да, менестрель, в общем-то, это поющий поэт, еще и играющий на гитаре. А я не поэт, я на гитаре-то играю, и в основном моя сценическая деятельность, я аккомпаниатор.
Ну, в частности, Александру Городницкому.
В частности, Александру Городницкому, Александру Дулову, Юрию Кукину и прочим классикам того, что сейчас называется авторская песня, включая даже, как это не покажется странным, автора легендарной песни «Бригантина поднимает паруса» Георгию Соломоновичу Лепскому, автору музыки. Павла Когана убили на войне, а этот дожил до 80 с лишним лет, и мне выпало счастье играть «Бригантину» в подлиннике.
Угу. Вот. Что значит играть в подлиннике?
Ну, не со слуха, не из устной передачи, как она обычно жила в народе, а автор мне все показал, играй вот так, вот, а вот тут вот такой аккорд, а тут вот такой проигрыш надо сыграть. Это все вот такая вот, ну, подлинник, вот передача непосредственно музыки от автора к тому, кто будет ее играть.
У меня замечательная возможность задать вопрос, который меня очень давно интересует. Я где-то слышал, что Александр Моисеевич Городницкий все-таки играет иногда на гитаре сам.
О да. И даже у него были как-то гастроли по Америке, одни из первых, когда он поехал туда без аккомпаниатора и ни с кем заранее не договаривался, и поехал с гитарой. Но вообще это было испытание не для слабонервных слушать Городницкого, играющего на гитаре. Он предварительно дал концерт в Москве в энергетическом институте, а я стоял в кулисе, мне было очень плохо. Вот. Я рвался в бой, чтобы ему помочь, его поддержать, а он героически, значит, преодолевал сопротивление материала. Ну, как-то он харизмой своей, обаянием и тем, что он автор, ему многое прощается. Он справился с этой задачей. Плохо, но справился.
Вот зато честно.
Но зато честно. Это именно так. Но он этого не любит, вот, на гитаре играть сам. Все-таки, когда есть приличный гитарист, ему легче. И главное, результат для слушателя лучше.
Что это за художественные вопросы? Такие ваша должность звучит как заместитель директора по художественным вопросам. Сравнительно необычная формулировка.
Да, видите ли, меня даже иногда называют художественным руководителем городского центра авторской песни, но образ художественного руководителя, он в нашем жанре, в вот этой авторской бардовской песне, он практически нереален. Руководить художественно людьми, пишущими сугубо индивидуально, и вся ценность которых состоит в том, чтобы быть самим собой, вот, ну, это задача какая-то в моей голове не укладывающаяся. Как можно руководить человеком, задача которого в творчестве быть самим собой? Как? Кто может это себе представить? Поэтому художественное руководство такого рода, оно сводится к просто к мониторингу окружающей среды, поиску авторов интересных. Ну, вот, в частности, у нас всегда по четвергам в центре авторской песни идут концерты, и вот кто именно будет выступать, в конечном итоге во многом определяю я.
А где находится центр?
Это метро Новокузнецкая, Большой Овчинниковский переулок, 24, в помещении Московского дома самодеятельного творчества.
А прийти может любой человек?
Ну, конечно. Там небольшой, правда, зал, но... Но
он... центр Москвы удобно
добираться. Да, да, да. Это рядом с метро, 5 минут. Очень удобно. Ну и, собственно, художественным руководителем я стал тогда, когда в центре авторской песни была группа художников, которая занималась оформлением сцены для больших концертов. И в зале «Россия» висбровские вечера, и в ДК «Меридиан» какие-то еще крупные мероприятия, и у себя в центре авторской песни. И вот художники, оказалось, что художники нуждаются в художественном руководстве, потому что идей много, идеи все разнонаправленные. Художник – человек, задача которого – скорее сводится к бессознательному действию, чем к сознательному. И вот, вот тут вот уже была возможность поруководить художниками, с чем я, на мой взгляд, не безуспешно справлялся достаточно долгое время.
Ну, вы сказали такую вещь интересную, что нельзя руководить человеком, чья задача в творчестве быть самим собой. Но на самом-то деле человек, и в том числе художник, не всегда может быть адекватным мерилом самому себе, и может он куда-то не в ту сторону развиваться и этого не замечать. Тут как-то, мне кажется, все-таки не до конца абсолютное утверждение.
Ну, до конца абсолютно утверждать что-либо трудно, но у нас есть ряд как бы наблюдений за авторами, и первое, что ограничивает автора, это собственная совесть, это раз, да? А второе, чем авторы в основном, как правило, руководствуются, это все-таки слушатель. Слушатель, близкий друг, слушатель в небольшой компании всегда скажет: «О, у тебя ничего не получилось, вот эту вот песню выкини, никому не показывай». Вот. И проверка песен – это только проверка слушателем, потому что стихотворение может лежать 200 лет на бумаге, потом его найдут, скажут, какое замечательное стихотворение. Песни нет, песня – эта штука живущая только в процессе ее звучания. Пока она звучит, она песня. А потом она уже отзвучала, это же воспоминание о ней, а не песня.
А как же, например, множество песен Высоцкого, которые напечатаны в сборнике стихов Владимира Семеновича, да, стихотворение? Мы знаем, что есть песня, но вот отдельно существует еще и стихотворение, которое можно читать.
Можно читать, но является ли это стихотворение той песни Высоцкого, которую он придумывал?
А как же
нет,
те...
конечно.
А как же те песни, которые в голове звучат по кругу? В английском языке даже для этого специальное слово есть, правда, я его не помню, как и многое другое. Вот. Но даже есть специальный термин, который обозначает ту песню, которая засела у тебя в сознании. Вот она тебе играет, играет, играет.
У нас у всех каждый день новые, по-моему, да, такие появляются.
Ну, тут очень по-разному. Во-первых, надо разделить сразу на левых и на правых. Есть классический такой пример, каким образом попсовые песни устроены. Там есть какая-то простая, легко запоминающаяся фраза, и вот она крутится. Вот ты шел мимо ларька, услышал, она прицепилась, и ты ее вот так вот в голове крутишь. А совершенно другое дело массив песен, например, того же Высоцкого, да, которые можно вспоминать сколько угодно, вот, начиная от какого-нибудь «Если друг оказался вдруг мысленно в голове», воспроизводить их для себя, для решения каких-то своих задач, в связи с какой-то проблемой вдруг вспоминается какая-то песня, и ты в ней находишь для себя какой-то отклик, какую-то поддержку, и ее крутишь. Это совершенно два разных механизма. Вот механизм принудительного верчения музыкальной фразы, попсовый, и воспоминания песни как интонационно-музыкально-словесного высказывания, что человек запоминает и воспроизводит внутри себя вполне адекватно.
Мне в этом отношении удивляло очень долго, многие барды любят исполнять песни на стихи Бродского,
да,
которые очень, на мой взгляд, тяжело ложатся на такое исполнение под гитару. Олег Митяев, у него, по-моему, целый альбом был песен на стихи Бродского, но нет. Еще могу сейчас навскидку, может быть, фамилии не все вспомню, но очень много исполнителей, для которых вот Бродский... Мы уважаем Бродского, да, мы очень любим Бродского, но он с листа читается, но он никак не под гитару не звучит. Практически весь, кстати.
Здесь есть такое вот противоречие, в чем оно выражается. Эффект первой влюбленности. В каком виде вы первый раз познакомились с тем или иным стихотворением Бродского? Если вы прочли его с листа, и вам вдруг преподносят какую-то песенку, которая... музыка которой выражает совершенно другое отношение, не то, которое возникло у вас с листа, то, конечно, тут отторжение неизбежно. И наоборот. Дело в том, что ведь Бродский долгие годы был непечатным в стране. И если вы узнали какую-то песню со слуха и узнали фамилию Бродский не через самиздат, а через магнит-издат, узнали, что песня на стихи Бродского, песня Евгения Клячкина, например, в частности. Вот. Это, если вы так узнали Пилигримов, например, Бродского, вот, то Пилигримы уже потом читаются так, ну, читаются, а мелодия возникает сама. Как вот с текстами песен Высоцкого. Если вы знали мелодию, вы не сможете прочитать ее как стихотворение, чтобы не возникла ритмическая основа, мелодическая основа, та, которая была у Высоцкого. Интонация.
Александр Костромин в гостях. Давайте переходить к музыке.
Я не знаю, уместно ли будет в светлую седмицу петь вот эту песню, но она как-то у нас была в разговоре уже упомянута.
«Бригантину» мы не будем петь.
«Бригантину» мы не будем петь. А Бродского песню «Пилигрима» я бы спел сейчас, хотя...
Ну, давайте, может быть, это станет подтверждением моих слов, а может быть, ваших.
А может быть, наоборот. Это одно из самых ранних стихотворений Бродского, и первая песня, написанная Клячкиным вообще в жизни, написанная наспор... Не, это вторая песня, написанная в жизни, но написанная наспор. Причем в Питере были уверены, что на Бродского песен писать нельзя, а Клячкин наспор, значит, это сделал. Да? Мимо ристалищ капищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечно они горбатые, голодные, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними встают пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что у нас в гостях сегодня Александр Костромин. Договорились, что будем представлять Александра Николаевича как заместителя директора по художественным вопросам городского центра авторской песни. Я не знаю, вот в данном случае с пилигримами, наверное, ваша правда звучит очень хорошо. Лиза не даст соврать, как человек, знакомый с античной археологией, что бесконечные письма римскому другу, переложенные под гитару, вот это ужасно. Хотя очень люблю это стихотворение.
Есть много ужасного. Ну, прекрасного тоже много. А мне вот так Куджава нравится.
Мне тоже очень Куджава нравится.
Мы вообще без Куджавы никак.
Авторская песня. Насколько она сейчас востребована? Вот вы из первых уст, вот хочется узнать от вас это.
В каком-то смысле авторская песня умерла еще году в 83-м.
Еще аж
третьим. И поэтому востребована она, скажем так, совсем не так, как когда-то она была востребована. И вообще говорить об этом живом некогда явлении довольно проблематично. Это один подход. А с другой стороны, авторская песня сейчас настолько развитое, многогранное, разнообразное явление, что жизни в ней стало на порядке больше, чем когда-то было до 83-го года. Правда, востребованность ее параллельно с разнообразием распределилась. Кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Вот. И говорить о единстве востребованности авторской песни в обществе нет никаких оснований. Потому что любители Щербакова терпеть не могут Митяева, и наоборот.
Это я хорошо знаю.
И наоборот.
Я достаточно много общался с ребятками, очень талантливыми, которые сейчас, наверное, заканчивают институты. Ну, все равно там 18, 19, 20 лет. И они, я их наблюдал класса с 8, с 9, их водили в походы, учителя. Они все росли на авторской песне, причем разные. Для них... Нет, Митяев это все особняком стоит.
Ну, да, да. Сейчас... Народный артист, да. Он и есть народный артист.
Замыкает в течение нашей программы. Уже не первый раз.
Мы очень хорошо относимся к коллегу Митяеву. Он,
и мы.
И вот
он
снова
был,
он икнул.
Он был в нашей программе. Но дело не в этом.
И он человек замечательный, самое главное.
Да, а вот Щербаков из современных... Туда же относится Веня Дыркин, который совсем особняком стоит с другой стороны. Туда же и Башлачев будет относиться. И туда же Акуджава. И...
А Алексей, ему важно все каталогизировать. Из него бы хороший коллекционер, чего бы то ни было, вышел. У него бы коллекция была в полном порядке.
Меня, знаешь, другое удивляет, что у детей... Хорошо, они могут знать Дыркина, потому что... Ну, по крайней мере, это хотя бы их родителей. Они там 95-го, 6-го, 7-го годов рождения. Соответственно, меня удивляет то, что они хорошо знают бардовскую песню 70-х годов, 80-х годов, 60-х.
Да, дети вообще много всего неожиданного знают. Они зачастую...
Нет,
но
дети есть, так сказать, люди неиспорченные, и из того, что им предлагает окружающая среда, они выбирают то, что им нравится.
У меня у друга 13-летний сын неожиданно обнаружил полное знание сочинений Цоя.
Ну, почему нет?
Ну, Цой я еще могу понять.
Тем не менее, никто из родителей уже давно Цоя не слушал.
Что касаемо Цоя, и далее я бы распределил так вот. Цой, Дыркин, Башлачев в порядке удаления, да? Все-таки рок-музыка – это не так просто.
Ну, Дыркина к рок-музыке мы с натяжкой можем отнести.
А почему, собственно?
Я вообще не знаю, что такое рок-музыка.
Алексею нужно каталог свой сформировать.
Вот видите ли, значит, Алексей, никто точно так же, как... Никто не знает, что такое авторская песня. Нет такого ответа. И точно так же никто не может ответить на вопрос, а что такое рок-музыка. Вот. Есть две дефиниции, да, вот авторская песня и рок-музыка. Во-первых, авторская песня как дефиниция подразумевает таки песню. Вот. А рок-музыка как дефиниция подразумевает музыку. В которой слова, текст слов играет вторичное, подчиненное значение, имеет, играет вторичную роль.
То есть их может вообще и не быть.
Может и не быть, да. в конечном итоге. Ну, в качестве примера я вам скажу, что молодежь очень любит... Вот сколько я сам, когда был молодежь, я очень любил «Битлз» и так далее, и «Роллинг Стоунс», как положено. Вот абсолютно я бельмец, не понимая текст. Абсолютно. Я знаю там английский язык в пределах средней школы, ну, там «I love you» я понимаю. А что они, какие там тонкости текста?
То есть, когда вы взяли и перевели текст, вы разлюбили «Битлз».
Зачем портить песни текстом?
Когда я почитал переводы, я стал относиться к «Битлз» по-другому.
По-другому, не хуже, не лучше, а просто по-другому.
Ну как, вот с точки зрения классификации в окружающей среде, они заняли вполне определенное место, не пересекающееся, например, с Акуджавой, с местом, занятым Акуджавой.
Ну, странно, если Битлз с Акуджавой.
А вот с Дыркиным они пересекаются.
Да, да.
В классификации.
Да, соглашусь. А вообще о феномене авторской песни... Вот 50-е, 60-е годы, самое начало. А откуда? Оттепель, походы. Вот что должно было сойти, чтобы возник в Советском Союзе феномен авторской песни? Это исключительно наше или это всемирное что-то? В то же самое время, чуть раньше, чуть позже, это было и в Штатах, и в Европе, и где угодно.
И да, и нет. Мы... С одной стороны, должны сказать, что тот же Вертинский писал авторскую песню, то есть песню и слова, и музыку, исполнял ее самостоятельно еще до 17-го года, еще, как говорят, при проклятом царском режиме. Вертинский был не один, тот же автор песни, автор слов песня «Дорогой длинную» Константин Подревский.
«По полю минному».
А «По полю минному» это уже было потом. То есть, собственно, как феномен все в одних руках, в чем идея авторской песни мировая. Мировая идея – это автор, исполняющий собою написанные стихи на... собою написанную музыку, сам. Это вот все творчество в одних руках, от замысла до его реализации, до публикации. Когда человек поет уже эту песню, это вот факт публикации, его слушают. А с другой стороны, наша-то песня, она считается родом с 50-х годов, с после...
войны.
С после войны
а
хотя
война
бы...
водораздел.
Хотя бы после войны, но фактически после 20-го съезда, после смерти Сталина.
Вот. А простите, что перебиваю, Акуджава вспоминал, его самая первая песня, которая датирована 46-м годом, правда, насколько я помню, он ее исполнять начал гораздо позже, «Вьюга», естественно.
«Нистов и
упрям, гори огонь, гори, да, огонь, да, да, да.
Гори».
И, вот. И Лиза мне показывает, чтобы я не пел.
Извините.
Ну, почему же?
46-й год. Это до 10 лет до 20-го съезда.
47-й, там он немножко забыл, когда говорил про 46-й, но найденный автограф датирован 47-м годом, и совершенно неизвестно, пел ли он ее тогда. Запел-то он ее, видимо, позже.
Нет, это факт, что позже.
И Акуджава, в частности, ведь запел не совсем самостоятельно. Ну, во-первых, он пел всякие песни и во дворах, и в армии был ротным запевалой, и после войны его тесть обучил играть на гитаре три аккорда, и они там жизнерадостно пели все подряд. Очень много всяких песен было. И идея писать самому возникла только после знакомства с Ивом Монтаном, с творчеством французских шансонье у Акуджавы. Он как же так, говорит, про Париж такая замечательная песня есть, а про Москву нету.
А в Париже, кстати, нет проблем с тем, чтобы купить диск Акуджавы?
У нас проблемы есть. Как раз недавно был концерт Вероники Долиной, которая как раз жаловалась, говорила, ну что ж такое, приезжаешь в Париж, там это самое, и Брассанс, и Брель. Во всех ларьках просто широкий выбор. И Окуджава наш лежит, а у нас...
А Окуджава, мы говорили об Окуджаве, наверное, и песня сейчас какая-то его должна прозвучать логично.
Ну, наверное, к разговору придется петь песенку, с которой, собственно, Окуджава начался, подражание песни про Париж. Монтановской.
Мы напомним только, что у нас в гостях Александр Костромин, заместитель директора городского центра авторской песни. Лиза Горская и Алексей Пичугин. Сейчас у нас песня «Булатша Луча Окуджавы», и мы вернемся в эту студию через несколько минут.
На Тверском бульваре вы не раз бывали, но не было, чтоб места не хватило. На той скамье зеленой, на перенаселенной, как будто коммунальная квартира. На той скамье зеленой, на перенаселенной, как будто коммунальная квартира. Та зеленая скамья, я признаюсь без вранья, даже в стужу согревала непутевого меня, даже в стужу согревала непутевого меня. А с той скамьи зеленой, с перенаселенной, случается и при любой погоде. Одни уходят парами, дорожками бульварными, другие в одиночестве уходят. Одни уходят парами, дорожками бульварными, другие в одиночестве уходят. Та зеленая скамья, я признаюсь без вранья, для одних недолгий берег, для других дымок жилья. Для одних недолгий берег, для других дымок жилья.
Светлый вечер. На радио «Вера».